Меня зовут Иван Вонягин, я работаю в славной компании «Эмби». Вот. И сегодня будем говорить о «Испичка Эмби». Мы будем говорить о том, что мы себе представляем, почему он получился такой, какой в жизни не получился, получается. Вот. Ну и более подробно поговорим о такой персонажности, который встроен в этот язык, как асинхронный. Я вот на самом деле просто на месте даже буду называть его Васильна, собственно, причем не вспомнил. Вот. Это, то есть у нас не основной разговор будет про асинхронность. Собственно, как в школе, чем когда начнем сначала, напишу проблему, собственно, с чем мы боремся, почему мы это не добавили. Поймем, будет краткий обзор, как вообще мы начали с этой проблемой, как мы с ней жили, уже не только что осознали. Вот. После этого мы поговорим о преимуществах того решения, которое предлагается. Разберемся чуть детали реализации, покупки, залезем, посмотрим, как все эти штуки вообще переустроены, как они работают. Вот. И посмотрим, собственно, область применения этой функциональности и всякие альтернативные подходы, вообще какое место эта функциональность занимает в всей массе решений. И вот для решения этой проблемы, которую мы написали сначала. По сути, C-Sharp 5.0 из себя будет представлять единственное, вот на данный момент известно, точно известно, единственная функциональность, которая будет ему добавлена, это вот эта вот фича асинхронно, то есть поддержка асинхронного программирования. Почему так? Почему вот разработчики решили ограничиться только этой функциональностью? Во-первых, такой как бы официальный, один из официальных основных посылов в том, что разработчики поставили часто вносить новый функционал. Действительно, если задуматься, начиная с версии C-Sharp 1.0, когда уже появился продукт 3.5, изменения выходили такие, глобально язык у нас кардинальный. В принципе, это понятно почему, да, потому что язык был новый, и сходу выпустить такую законченную версию невозможно, и поэтому приходилось вносить много изменений. И разработчики, они не успевали, да, то есть ты только вроде бы воспользуешься основным персоналом, только начнешь более разбираться, потому что думаю, что это молодец, попробуй, газон, пускай что-то еще новое, тебе опять приходится заново, значит, все это дело для спринта, что ты делал раньше, понимаешь, что вот все до этого, значит, ломать пару года, а то теперь можно быть разночком, а давайте сезон, ты, значит, опять решать какой-то попробуй газон. Ну, газон, ты на встречу. Ну, пиши ты конечно. Но вторая причина, на самом деле, она более, как бы, реальная. Изменения в компиляторе требуют поддержки в студии. Значит, да, мы говорим о функционалах компилятора, если для C-Sharp или там, в Visual Basic. Вот. Нужно со стороны студии все это поддержать, чтобы правильно работали ReSales, чтобы правильно работали все там рефакторинги и все остальное. Вот. И на самом деле зачастую изменения в студии происходят даже больше, чем изменения собственно, в самом языке. Это тоже проблема. И на данный момент студия меняется очень активно, она очень переписывается, она становится более модульной, там пытаются избавиться от старого вот этого замшевого ком-интерфейса для всяких документов со студией, пытаясь там сохранить обратную функциональную программу, со студией проделалась просто колоссальная работа. И если к этой работе, которая делается со студией сейчас, еще приплюсовать то, что там потенциально новый функционал в языке, масштаб работы увеличится еще серьезнее. Мы будем знать выход новой студии языка еще больше. Вот, поэтому как бы решили более явным форсом нарезать. И третья причина, в общем-то, она имеет отношение к предыдущей. Новая версия компилятора реализуется на C-Sharp. На самом деле, вот здесь тезис несколько туманный, в плане, что может вызвать недопонимание. Вот C-Sharp 5.0, он будет по-прежнему написан на C++. Вы знаете, да, до настоящего момента все версии компилятора C-Sharp писались на C++. Вот. Когда появится версия компилятора C-Sharp, написанная на правилетном языке, на самом C-Sharp, еще неизвестна. Вот. Но она пишется сейчас, она уже пишется, она пишется параллельно вот с C-Sharp 5.0. И, соответственно, опять ровно та же проблема. Те изменения, которые пришлось сделать, те изменения, которые пришлось бы делать в системе, которые сделали в нативном языке, пришлось бы делать это видео по, собственно, ну, по новому менеджеру скилла, да, то есть, что это такое? А можно вот за этого, ну, как его убрать? Ну, вот. И, да, почему сейчас тесто? Параллельно все это носить мини в обороте. Поэтому, на самом деле, начиная с четвертой версии C-Sharp, стараются носить изменения без изменений, только самые-самые необходимые. И, собственно, почему решили делать новый компилятор на новый менеджер? Есть вторая проблема. Как у нас будет, собственно, вдруг компиляция сейчас? Мы на вход подаем исходный код. Там даже черный ящик. Исходником на выход мы получаем готовый сбор. Это, на самом деле, не очень удобно, потому что очень часто хочется вмешаться процесс компиляции, плюс к этому испытывает проблемы даже студия. То есть есть парсер понятных компиляторов для студии, для тех же рефакторингов, для IntelliSense, для всего остального приходится параллельно писать компилятор совершенно не имеет никакого отношения к тому, что используют фактически компилятор. Причем парсер студии должен повторять один в один парсер компилятора вплоть до ошибок. Да? То есть он не должен формально соответствовать спецификации. Он, соответственно, делает то же самое. Поэтому двойная работа. А еще, на самом деле, во всяких инструментах, когда мне приходится писать еще одну дополнительную компиляцию, вот, получается, невозможно переиспользовать. Вот. Это, конечно, очень хорошо, не очень удобно. И вот, чтобы решить проблему, наконец-то, там, спустя 5 версий, публика решение, что было бы неплохо написать все-таки на нашем компилятор и использовать, собственно, чтобы этот новый компилятор, управляемый, представлял API, который могли бы пользоваться и разработчики, имели доступ к записи компилятора. Как вы, наверное, слышали, совсем буквально несколько дней назад зарегистрировался проект под названием Rosli. Это вот и шифровка компайлера сервиса, то есть компилятор в качестве сервиса. Вот. И в этом, собственно, этот нужен компилятор, там пайплайн, как его называют, компилятор разбит на несколько блоков. Эти блоки совершенно независимы друг от друга. Вот. Собственно, в парсе происходит непосредственно парсинг исходного кода разнесенного токена. Дальше выделяются метаданные. В бандере они там метаданные исходный код связываются непосредственно с переменными, и в эмиттере уже имеется непосредственно сборка. Вот. На каждой фазе компилятора, на каждый блок выпадает свой собственный API, который будут иметь доступ к разработчике. И вот студия, которая разрабатывается, не одиннадцатая студия, которая появится вместе с компилятором сейчас, а следующая, 13-я студия, которая тоже уже пишется. И вот она пользуется уже вот своей реализацией своего функционала, интерфейса, рефакторингов, опять же, всего-всего-всего. По возможности она использует вот этот уже компилятор, вот этот проект ROS, функционал проекта ROS. То есть вы понимаете, что это проблема, да? То есть все, что вносите сейчас в пятый шаг, все это пришлось переносить. Поэтому переносить таким образом, что, опять же, нельзя просто формально соответствовать спецификации. Нужно повторять те ошибки, которые сейчас уже понятно, что мы все прекрасно знаем, что текущая версия компилятора C-Sharp не совсем соответствует формальной спецификации. Ну, как бы, да, есть. Вот. И приходится для сохранения обратной совместимости понять, что программа пишет тоже люди, они пишут программу не по спецификации, а используют для себя сам поставить язык. И таким образом для сохранения обратной совместимости приходится вот, много компилятор писать таким образом, чтобы, в общем, он реально все ошибки повторял старого. При том, что это полностью новый код. Вот. И, собственно, возвращаясь к нашей проблеме, это ровно потому, все ровно по этой причине, так мало, на первый взгляд, изменений в компилятор, собственно, в новом версии компилятора. При этом, хорошо, если у нас так все сложно, что же мы вообще пропускаем пятый компилятор? Да, сделали бы C-Sharp 4.0, спокойно подождали бы там одну версию, перетоптались, нормально. Но проблема именно асинхронности и правильной работы данных настолько важна, что разработчику сочли нужно добавить все-таки выпустить новую версию компилятора, и что она стоит для работы, когда придется проделать и в студии, и в языке для ее поддержки. Чем же эта, собственно, проблема вообще важна? Чем еще нужна асинхронность, сложных предложений, на самом деле, по-прежнему растет. Наверняка все слышали много раз жалобы, да, что же программисты такие пишут, что типа 10 лет назад компьютеры были там, в 10 раз медленнее, а время программы работали быстрее вообще. Что такое? Чего вы вообще? Хрен даже не видите, только вообще. Но понятно, да, что, надо, что это не программисты виноваты, а проблема в том, что сложность задачи настолько за время настолько выросла, что железо, в общем-то, не успевает. Понятно, что программисты тоже чуть-чуть расслабились, но не настолько. Действительно, сложность задачи растет. При этом, если раньше что угодно, с нас раньше работает закон Мура. Все знают, что такое закон Мура. Да? Так, о, отлично. Краска, каждый года у нас еще вываливается что-то один в кристалле. Но если раньше что-то один в кристалле, удвоение, вот это удвоение приводило к тому, что у нас именно увеличилась производительность одного итерата, и это приносило так называемый дивидендный мур, да, когда у нас одно и то же приложение автоматически, всякое время, что оно работает быстрее, просто потому что оно запущено на новом железе. То сейчас этот закон Мура по-прежнему работает, но теперь у нас не производительность одного ядра растет, да, у нас просто больше ядра перестали появляться. Все нас все разрушили. Дивиденды Мура перестали приноситься. Вот. Поэтому не для того, чтобы положили приложение действительно корректно в работу, его нужно быстро развивчиво работать. Его нужно вручную размазать по соответствию ядру, которые есть. Это уже задача разработчики, тут приходится прилагать усилия, правильно? Со временем все острее. Следующее нам, в общем-то, наглядно показали, да, в последнее время, в последние тенденции, что пользовательский интерфейс должен быть очень отзывчивым. Там телефон известный фирмы, это Windows Phone, ну да, поступается. Вот, наглядно показали, что на самом деле хороший отзывчивый UI, он в состоянии очень завоевания. Это очень важно. И от того, что есть известная проблема всех вероятных пользовательских интерфейсов, потому что вызов к, ну, они всегда постоянно, что вызов к элементам пользовательских интерфейсов, да, должен происходить из одного потока изобретенного. Что делать на имя разработчика? Он прямо в этом потоке начинает писать свою логику. Таким образом, разработка этой логики снимает свое время. Таким образом, у нас этот поток, вместо того, чтобы обрабатывать запросы пользователя, как бы реагировать на него всякие ключи, у нас занимается этой логикой, и у пользователя полное впечатление, что приложение что-то тормозит. Соответственно, ну, как бы был чего-то, ну, разработчики понимают, да, что можно всю эту логику вынести в отдельный поток, как это синхронизировать их между собой, так, ну и так далее. Таким образом, у нас в этом потоке, мы как-то там, значит, выпиливаем лобзиком по коду, значит, чтобы у нас все было красиво. Это требует, опять же, отдельного усилия и отдельной квалификации, причем такой хорошей квалификации, не просто так. Следующая проблема — это масштабируемость серверных решений. В чем тут дело? Дело в том, что, опять же, у нас запросы пользователей, да, пользователей становится все больше, сервисы становятся все более массовыми, и серверное решение уже не справляется с текущим вызовом. Соответственно, надо как-то уметь асинхронно обрабатывать. Чтобы у нас не было так, что на каждого пользователя, на каждый приходящий запрос у нас выделяется отдельный поток, и вот он, значит, пошел по потоку обрабатывать, да? Пошел по запросу обрабатывать. Тут сложил, там достал, тут подождал, пока из базы приедет, тут, значит, запрос на сервер отправил, там потом, значит, вернул, запрос принял. Соответственно, как-то это тоже распроверивайте, чтобы в атаке не ждали просто выгодно. Ну и, наконец, вот про Windows 8 все уже слышали, да, что скоро появится, скоро у нас наступит счастье. В Windows 8 есть новый API, который называется WinRT. И этот API спроектирован таким образом, чтобы писать неотзывчивые приложения было бы сложнее, чем отзывчивые. Каким образом это сделано? В частности, функция API, которая, по мнению разработчиков, выполняет 150 миллисекунд, просто типа сделана синхронно. То есть синхронно, только синхронно можно вызвать. Но, собственно, вот, просто синхронность, она все больше и больше. Теперь давайте посмотрим, как, собственно, Microsoft проблема сама не вчера, не сегодня. Он пользуется недавно. И вот всерьез эти приступили, начиная с фреймворка 3.5. Как вообще все происходило? Изначально, собственно, в коде проблема, да, в том, что раскладывать код по потокам, это работа довольно-таки рутинная. Ну, типичная задача, да, у вас есть кусок кода, нам будет неплохо как-то справиться. В чем дело? Мы вырезаем в принципе. Вот. Дальше у нас есть, ну там опять зависит от нашей конфигурации, да, либо мы прямую берем потоки, и значит, туда эти задачки складываем, там мы постоянно синхронизируем, либо мы там берем пул потоков, там, выгрузываем треды, там, вот так далее, как мы с этим находимся. По факту приходится выполнять очень много рутинной работы. Вот это вот раскладывание потоком, это оно никак работает, оно чисто механически, но требующее работать как квалификация. А вторая проблема в том, что ну, мы взяли наши вот, расклеенные кусочки, разложили их потоком, и вот вся наша стройная логика, которая могла бы там линейно несколько строков уместиться, да, она ее как-то взорвали, и мы размазали потом снова по всему потоку все приложение. Там всякие вызовы событий там за разное место проходят, и вот уже просто проследите хотя бы как он выполняет, что становится серьезной проблемой. И смотрите, вот ребята в Фреймворк Microsoft выпустил так называемый Task Profile Library. Это библиотека, которая, в общем-то, была призвана решить эту проблему, и она принесла такую концепцию, как, в первую очередь, такую концепцию, как task, задача. Что она сделала? По-прежнему, у нас есть кусок кода, мы можем определить на блоки. А теперь мы эти блоки присвоили таскам, а уж как там эти таски разглядываются по потоку, как они обратно синхронизируются, то есть вот эта механическая часть, да? Она теперь будет на лодку некого раунтайма, который, собственно, сам все это сделает, причем сделает в большинстве случаев, лучше, чем сделал разработчик вручную, чем ребята сэкономить еще и время. То есть у разработчика осталось больше времени для решения непосредственно подобных задач. И второе, что она добавила, это возможность писать так называемый continuation basic style. Что это значит? Это значит то, что мы можем каждый выполнять задачу по очереди, можем задачу передать. Потому что, ну, понятно, что у нас нельзя распространять весь код. У нас все равно какие-то таски должны выполняться после там, определенного набора тасков. Соответственно, мы можем показать, какой таск будет выполняться после какого линейно в коде. Таким образом, у нас решается проблема вот этой размазанности всего нашего приложения, размазанности нашей логики по всему приложению. Мы можем более-менее линейно выстроить, собственно, нашу логику. Вот, но при этом есть проблема с Continuation Basic Style, потому что он, на самом деле он очень хорошо подходит для определенного класса задач, но он требует для всех. А проблема в том, что в этом случае код выворачивается наизнанку. То есть у нас логика, источник событий этого кода, у нас логика, ну, получается, тоже приходится мозг обновлять, чтобы понять, что происходит. Вот. Теперь у нас на сцену появляется async, вот эта та фича, которую придумали для пятого шага, собственно, последствия приходит к теме доклада. Async позволяет, во-первых, реализовать логику точно так же, как в синхронном коде. По сути, берем нашу логику в синхронном коде, последовательно, в нужных местах просто оставляем синхронный язык. Ну, вот это здесь и здесь хорошо, как делается по синхронному. Во-вторых, async позволяет экономить потоки. Это тоже очень важно. На самом деле, буду еще несколько раз про это говорить в отношении доклада. Дело в том, что async сам по себе никаких новых потоков не добавляет. И, по сути, реализует вытесняющую мою задачу. То есть у нас всем занимается один поток, но если какой-то асинхронный логик, где нужно чего-то подождать, позволяет вызывающему потоку не ожидать, мол, там, терпеливо пока, когда это что-то проводит, да, он может вернуться, как и заниматься своими делами, потом вернуться и продолжить с той же точки, когда я ждал, что это. Вот, собственно, как все это устроить. Теперь вот еще небольшой область применения async, это пока на самом деле часть диаграммы, а потом в конце я более подробно покажу. Потому что async, понятно, не серебряный корень, не решает всех проблем программистов. Он решает только одну конкретную задачу. Вообще, проблема с поточным доступом, можно, точнее, как задачу поточного доступа можно разделить на две части. Да? У нас есть параллельно программирование, это как раз задача, когда нам нужно загрузить как можно больше ядер. Когда у нас есть задача тяжелого вычисления, нужно как можно больше ядер загрузить, ее загнать туда. Async не убивает. Он скорее про второй аспект, это борьба с потребностью, так называемой, борьба с задержкой. Когда у нас действительно потоки нужно ожидать некого выгода. Вот, чтобы они время не теряли, а это как надо. Вот именно эту задачу решает async. Собственно, как это работает? Давайте посмотрим. Синтаксис всего этого механизма крайне прост. Всего два ключевых слова давали. Слово async и слово await. Но при этом здесь как бы вся его иллюстрация заключается в том, что эти слова на самом деле означают вовсе не то, что интуитивно кажется на первый взгляд, когда мы их читаем. Вот, когда мы видим ключевое слово «пассивы», да, нам кажется, что дальше метод будет выполняться синхронно. Не так. На самом деле метод будет выполняться по возможности синхронно. И только в некоторых местах будут, то, что данный метод содержит синхронные вызовы. Вот. А второе ключевое слово await. Это слово расставляется непосредственно перед синхронным вызовом. Вот. При этом, опять-таки, оно вовсе не означает, что вызывающий поток будет ждать. Это означает ровно обратное, что как только произошел вызов await, управление тут же передастся вызывающему потоку, остаток метода, асинхронного метода оформится в виде continuation. И вот, и после того, как выполнение закончится, управление опять вернется в тот же поток, и метод будет продолжаться ровно с той же точки. Ну, я пытался несколько трудных слов объяснить. Давайте тогда посмотрим, как это может быть, собственно, на практике, чтобы возможно было понять, что происходит. Значит, демонстрация очень простая. У нас есть некое долгое приложение, которое, в общем-то...
Шрифт побольше сделайте.
Белка, да? Thank you. Все знают, кто из них. Пока вроде все правильно, вы все хотели. Работает. Все знают, почему. Мы просто, дело в том, что мы попытались записать изменить контур, не стало добра. Мы же хотим в другом потоке выполнять ситуацию, соответственно. Эффект, который получили, да, соответственно, что? Дальше должны быть фестивальные марки. Дисплатчик наш замечательный. Есть Бог. Ольга Мин туда есть. Хотите вспомнить? Дальше повторюсь, как можно понятнее объяснить, этот метод должен вернуть некий объект, который оборудован методом getLayer. Да? Вот такой должен вернуть объект, который оборудован методом getLayer. Причем как именно оборудован, да, то есть детально имплементация, не очень важно. Это может быть extension метод, это может быть даже дальнейший метод, который возвращался. И в реальности сейчас это, ну, то есть сейчас это сделано как task, то есть это extension метод для объекта task. Вот. И, собственно, этот getEvaluator, объект Evaluator, который вернули, который возвращает объект getEvaluator, в свою очередь должен быть оборудован двумя методами. Begin Evaluator и End Evaluator. При этом, как можно видеть, да, Begin Evaluator возвращает true false. True означает то, что отлично, асинхронный метод начал свое выполнение, потом просто заниматься экзором. False означает то, что вот, пока он тут вызывает этот асинхронный метод, он уже на самом деле свою работу завершил. И вызывающий поток может просто дальше продолжать метод как есть. Там ничего ожидать, ничего не нужно. Вот. Ну и очевидно, Android возвращает просто результат выполнения вот этого восьмого метода. Вот. Теперь какую роль здесь играет task? Task на самом деле это ровно тот же самый task, который был в task provider представлен. Почему решили использовать его? Дело в том, что вот такой тезис очень правильный, который почему-то. Понятно, почему? Как его обычно пускают из метода, когда, собственно, начинает заниматься этой проблемой, он не очевиден. То, что асинхронность вовсе не означает релиз. И, собственно, вот весь функционал async, он ровно про это. Про то, что он про асинхронность, но не про релиз. Но параллелизм означает асинхронность, потому что параллельные задачи, когда они в любом случае асинхронны, их нужно как-то синхронизировать между собой. И вот task, который мы представили, task параллельный, это как раз тот самый примитив, который был сделан для поддержки именно асинхронности в релизе. И если мы говорим просто об асинхронности, то task как раз очень правильный механизм. И в него вложено много сил, он оборудован правильными методами, именно там правильная логика, зашита правильная идеология, и совершенно логично его будем использовать здесь. И вот теперь, собственно, возвращаясь к вопросу, то, ну, а можно игнорировать эту задачу, поскольку мы имеем в виду с task, а task оборудован в том числе механизм для остановки задачи, да, соответственно, все это тоже работает. Идем дальше. Собственно, как это работает внутри? Внутри у нас есть такой небольшой примерчик, да? Небольшой практически примитивный пример кода, где у нас есть вызов синхронный, вызов асинхронный и некая работа над полученным результатом. Ничего особенного вообще. Но для того, чтобы вот этот await и async правильно отработали, компилятор выполняет совершенно фантастическое преобразование. Вот здесь, в примере, да, вот в этом примере кода, на самом деле, он, ну, раз в 7, наверное, меньше, чем то, что реальный компилятор. По сути, это все такое. Потому что то, что генерит реальный компилятор, там вообще разберешься, там просто так не потеряешься, потому что там обработка ошибок, и учет всяких кривых случаев, там, всяких каких-то вариантов, ну, короче, там вообще, то есть это реально просто регистрация, чтобы было наглядно, и то здесь все не влезет. Как выполняется, собственно, да, по сути, у нас из вот этого вот асинхронного метода одного компилятор генерит целый класс, который реализует машину состояния, то есть конечный автомат. На самом деле, вот то, что делал компилятор, очень похоже на вот, представленную тоже интервью назад в предыдущих версиях ключевое слово new, да, которое возвращается. Там тоже имеется, конечно, автомат, тоже имеется класс. Вот здесь вот делается то же самое. Дальше только очень простая, да? Когда мы вызываем вот метод var, у нас когда генерится, значит, когда происходит вызов метода var, вызывается в реальности, да, метод step, и у нас, поскольку мы возвращаем состояние 0, то мы начинаем выполняться этот код. Соответственно, что здесь происходит? Да, у нас происходит просто синхронный вызов метода foo, После чего вызывается метаплан. Метаплан, как мы уже знаем, возвращает некий объект, который возвращает некий await. Вот здесь вот await 1 вносит результат из операции, да, некий объект, который имеет возвращение некий await. Ну, в данном случае task. Дальше у нас состояние, говорим, что task. При следующем вызове мы хотим, чтобы у нас состояние было единица. И вызываем вот этот вот замечательный метод setContinuation. Вот этот setContinuation. Дальше что у нас происходит в setContinuation? Мы вызываем метод beginAway и передаем управление вызывающему потоку, то есть тому потоку, который был возвращаем управление. Да? А дальше, начиная с beginAway, реализация метода var, она там дальше что-то себе не будет. В это время поток занимается своими делами. В тот момент, когда дела там будут завершены, управление передается обратно. Возвращается в эту точку, происходит опять вызов метода step, да? Но уже у нас, поскольку состояние единица, вот, то мы проваливаемся вот сюда. И вот await result происходит, собственно, вызов get result. Вот. И дальше у нас есть все перемены, и дальше проект продолжается в данный выполнение. Ну, понятно, так. Очень сильно упрощенный пример того, что происходит на самом деле. Ну, соответственно, пока потом поток не освободится, этот результат не получим. Потом хотим. Вот, да, совершенно верно. А дальше происходит следующее. У нас просто появляется больше состояний. То есть каждый выйдет, это будет новое состояние. Здесь вот. Другие события, есть другие стрии, так далее. Это просто задача. То есть у нас число вот этих вот состояний равно числу вызовов в await плюс нулевое состояние, которое отрабатывается в матче. Идем дальше. Чуть-чуть поговорим про контекст организации. Я говорю, что возвращается тот же поток, возвращается того же потока. На самом деле, кстати, тот же поток. Есть, собственно, такой понятие, как контекст синхронизации. Если контекст синхронизации установлен, да, то есть у нас содержащий контекст равен, то вызов происходит именно в правильном контексте, то есть потом вызывает продолжение, да, синхронизации нашего метода, происходит именно там, с учетом этого контекста синхронизации. Если же контекст не определен, то он вызывается, соответственно, associative. При этом, если ты пишешь синхронизейшн из этих контекстов, у нас определен там, где это важно, а именно в интернете, в WPF, в InForge, то есть во всех гадях то же самое, во всех гадях у нас прежний контекст определен, и, соответственно, у нас есть гарантия, то, что вызов к объекту пользовательского интерфейса подает с правильного места, с правильного потока. Вот. Если же он не определен, то, по сути, это означает то, что поток берется из пула потока. Вот, и поэтому во всех демонстрациях, если вы обратите внимание, во всех демонстрациях асинка, если демонстрация происходит в консольном приложении, где у нас синхронизация контекста будет неопределённой, то там везде ставится, что типа дедлайн там и так далее, чтобы ожидать. А если это демонстрация, то, как сейчас, там будет перед, там ничего делать надо, то все происходит само, потому что контекст синхронизации правильно. Производительность. Понятно, что вот этот вот самый сгенерированный код для поддержки синхронности, он недавно остается. Если мы просто в обычном коде синхронно, да, если мы создали пустой метод, да, то его совершенно для расчета, ну это, в принципе, выполнение незаметно на общем фоне. Здесь даже пустой эвейдовый метод, на самом деле, разворачивается, как вы видите, да, это классический метод, разворачивается в целую машину состояния. То есть, когда даже понимаем, в чем на самом деле. Он разворачивает целое ваше состояние. И это на самом деле нереально. Понятно, что если там 1-2 вызов, то это все критично. Если там миллионов долларов, может уже быть довольно существенно. Второе, такой важный момент. Не надо сразу бросаться, что типа, какая у нас есть классная вещь, давайте мы сейчас все всячески освоим, и будем приходить, где нужно, На самом деле, интерсценарий эффективный асинк не используется. Если у вас асинк, конечно, там не заоптимизирован, просто вот в ноль, да, там пальцы вжимали, потому что сильно предназначен там, для массового использования. Но опять же, все для того, что предназначен для массового использования, для широкого применения, разработчики компилятора ничего не знают о ваших конкретных сценариях. И вы в своих конкретных сценариях всегда можете более правильно распределиться. Вот характерный пример этих сценариев. Например, сценарий, когда асинхронный вполне может быть эффективен. Вот сейчас вместе с C-Sharp 5, точнее C-Sharp 5, вы вместе с фреймворком 4.5. И в фреймворке 4.5 множество стандартных решений оборудовано асинхронными элементами, асинхронными вызовами. Например, есть стандартный объект стрим, да, который абстракция потока. Абстракция потока будет оборудована вызовами, асинхронными вызовами, там, read и write. Дальше у нас есть конкретизация времени стрима. И мы, будучи опытным разработчиком, понимаем, что вызов чтения из памяти и копирования и записи в памяти, в общем-то, сравним с вот этим грязным потоком приседательными, что хорошо делать их там не стоит. Соответственно, что мы делаем? Мы формально декларация метода у нас, что асинхронный, а реализация, как мы говорим, вообще полностью синхронная. Единственное, что мы делаем, вот вызов cancellation request, как раз возвращается к вопросу, а можно прерывать эту задачу, ну, в принципе, нам уже попал. То есть, поддержка вы делаете. Вот. Это вот как бы пример того, что, обладая знанием предметной области, мы можем как-то это дело оптимизировать. Второй пример, что дело в том, что при, как можно видеть, да, и асинк используют таски при своей работе в качестве абстракции. И на каждый вызов создается новый объект таска. Создание объекта само по себе, да, в принципе, если у нас там немного вызовов, то создание объекта это вообще другой проблем. Если вызовов много, то создание объектов это все занимает все-таки время. Плюс это нагрузка разборщик мусора. Причем там, если объект, если у вас вызов там тысячи миллионов, это нагрузка разборщик мусора довольно серьезная. Вот, и на этом тоже можно экономить. Вот, опять же, характерный пример. Когда мы вот тот же самый тоннель стрим, или любой стрим, большинство вызовов объекта read, он связан с копированием. При этом копирование, как правило, происходит блоками, да, то есть мы скопируем блок сместить, скопируем блок сместить. Очевидно, что размер блока всегда одинаковый. Соответственно, там 99 вызовов в методе read происходит, возвращает один и одно и то же число. И возвращает число скопированных, число прочки компании. Соответственно, вызовы он всегда возвращает одно и то же число. И только при последнем вызове, когда он хвостик вызывается, да, число будет другим. Соответственно, можно реализация ровно копирования вот в этом в 4-5 уровне, ключевой кусочек, да. Мы проверяем, что у нас последний вызов таск такой не нулевым, и что результат совпадает с тем дальше. Вот. И если это так, то мы просто возвращаем предыдущий объект таска. Мы зашифровали один раз. Потому что таким образом у нас экономится собственный вызов. Вот. Это опять же, зная внутреннюю реализацию, мы можем вот чуть-чуть систематизировать. Вот. Такая ремарка относительно собственной производительности таска. Итак, давайте, собственно, суммируем, о чем мы здесь вообще сегодня говорим. Вот этот вот новый функционал, асинк, он позволяет создавать асинхронный, но не обязательно двоточный код. Который при этом читается так же, как он пока обычно синхронный. То есть проще, его просто проще понимать, его проще поддерживать, и вообще проще с этим жить. И этот функционал, помимо, собственно, легкости и внимания разработчиков, он еще обладает следующими преимуществами. Он обеспечивает автоматический маршрут нужный для тех синхронизаций. Это очень важно для работы с пользовательским интерфейсом. И очень говорит для тех, это все те же PF, Formal, Server, и так далее. И вторая — это экономия потоков. Как вы могли видеть, сам по себе вот этот функционал на себе никаких новых потоков не создает. Вот. И это очень важно для серверных приложений. Я вот об этом уже мало говорил, и UI, тем не менее, это очень-очень важно, особенно для SPN-разработчиков. Сейчас, когда растет количество запросов, когда число клиентов у нас растет, потоки на сервере вообще самый дорогой ресурс. Вы нужны неправильные команды. И вот этот подход, спасибо, позволяет это делать. Позволяет вызывающему потоку не ждать, пока чего-то проводит, да, спокойно заниматься своими делами, пока синхронный код вывод вернется к основному результату, дальше все будет возможно. Это тоже очень-очень-очень важно. И, собственно, какое место вообще занимает Async, тот самый старт, который уже более подробно показан. Да? Microsoft действительно идет полномерную, вообще начал атаку, полномерную атаку на прогрессию. Значит, клиентный доступ. Клиентный доступ у нас делается, собственно, правильно, да? Это задача загрузить как можно больше ядер в наши вообще прекрасные задачи. При этом есть и декларативный функциональный подход, там где друг друга для тех задач, и императивный, там где друг друга. Вот желтый кружочек помещен императивная версия, синий декларативный. Вот. И второй аспект проблемы — это борьба с задержками, борьба с потребностью. Это, соответственно, асинхронные вызовы, вот, тот самый асинхрон, о котором мы сегодня говорили, это оперативный поток. Да, вот, мы берем наши оперативные платы, где-то там нужно места, вставляем то, что мы хотели сделать синхронно. И есть, вы наверняка уже слышали, есть такая библиотека, которая уже давно существует, это реактивный экстеншн, реактив фреймворк. Она, по сути дела, позволяет делать примерно то же самое, что асинх, только декларативно. То есть функционально там достигнут. Вот. В принципе, все, что я хотел на сегодня сказать. Есть. Что ж там? Ну как? Тут все-таки нужно, конечно, прикрепляться. А прикрепляться будет. Творится прямо. Персональная система любая, которая поддерживает, собственно, 4-5 фреймворк и C#5. Ну, 4-5, я думаю, что насчет XP не уверен, но ну, я даже XP тоже не уверен. То есть тут я как-то пишу мои спекуляции. Еще просто больше нет. Все понятно, что ли? Я думаю, что это организатор, конечно, будет.
Сейчас обработка ошибок.
О, отлично. Вот ошибка. Дело в том, что роут ошибка вообще очень весело. Есть несколько, если есть история, да, у нас как бы детали по одной стороне, по другой. То есть в первом фреймворке мы просто забывали про ошибку, в втором фреймворке мы, значит, наоборот, выбрали все. В TPL у нас была вопрос того, что в работе ошибка. То есть здесь некий микс получился. Дело в том, что если у нас произошла ошибка, и мы возвращаем какие-то таск, то очевидно, мы в таске же можем вернуть информацию об ошибке. То есть стоит то же самое, что в фреймворке 3.5, теперь, насколько важно. Но у нас есть возможность комбинировать эти рейтинговые вызовы. Да? Я не показал, конечно, но есть такая возможность. Мы можем взять несколько рейтинговых вызовов и подменить их об одном результате. И в этом случае, если один из этих вызовов вернул ошибку, там что-то придумал. В этом случае возвращается так называемый агрегированный эксепшн, агрегированное исключение, которое там внутри себя содержит все эти исключения. И дальше по стеку, если этот вызов не был обработан, то выбрасывается не агрегированный эксепшн, а первое исключение, которое произошло в высшем уровне несколько. Но выбрасывается только первое, остальное прорабатывается. Есть еще один сценарий, где если наш нет, возвращает void. В этом случае считается, что если наш нет, возвращает void. Значит, там результат глубоко не интересен. То есть это сценарий файл фрагмент. Да? Мы выбрали, как вызов произошел. Вот, значит, там случилось дальше, у нас глубоко. Исключение, нормальный результат. И в этом случае исключение просто продолжается. Вот примерно так. На данный момент, опять же, кремит все может не смотреть. Но не без заметки положения, оно два, ну, заметьте приложение, оно падало при попытке финализировать объект task, который, собственно, исключение содержит. Просто при финализации объекта task смотрится, здесь ровно то же самое. При финализации объекта task смотрится ветку с исключениями, обработали или нет. Если мы ее обработали, то все нормально. Если не обработали, то, соответственно, падает.